Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. МАГАТЭ обсуждает на совещании в Вене проблему Ирана. В Австрии птичий грипп выявлен у кошек. Директор басманного рынка остается под стражей. Международное агентство по атомной энергии на открывшемся сегодня заседании в Вене рассматривает вопрос о передаче ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН для возможного введения санкций. Глава МАГАТЭ Мохаммед Али Барадей, который представит руководству свой доклад о ситуации в Иране, заявил, что документ автоматически поступит в Совет Безопасности ООН, который в дальнейшем и будет решать, рассматривать ли эту проблему. Подробнее об этой теме после выпуска новостей. В Австрии вслед за Германией птичий грипп выявлен у кошек. Смертельно опасный для человека штамм вируса обнаружен у нескольких больных кошек. Об этом сообщили сегодня власти австрийской земли Штирия. В Германии этот же штамм был выявлен у кошки на прошлой неделе. Беспрецедентной в истории, считает Всемирная организация здравоохранения, нынешнюю вспышку птичьего гриппа, говорит член руководства ВОЗ Маргарет Чан. На 1 марта этого года 7 стран сообщили о 174 случаях заражения людей. 94 человека скончались. Условия для распространения вируса благоприятны. Опасность возникновения пандемии сохраняется. Масштабы заболевания среди домашней птицы беспрецедентные. Когда вот такой вирус получает столь беспрецедентные возможности, следует быть готовыми к сюрпризам. Это была представитель ВОЗ о птичьем гриппе в России в программе «Время свободы». В Ираке не менее 12 человек стали сегодня жертвами терактов. 5 заминированных машин взорвались в Багдаде. Погибли не менее 3 человек, более 20 ранены. 2 машины взорвались в Махмудии, к югу от Багдада погибли 3 человека. В Баакубе при взрыве погибли 6 человек, в том числе 4 полицейских. Около 20 человек ранены. Мосгорсуд объявил перерыв до 14 марта в слушаниях дела Александра Копцева, совершившего в январе нападение на прихожан Московской синагоги. На заседании суда в понедельник выступили 10 свидетелей, в том числе родители подсудимого, сказавшие, что у сына была депрессия, говорит адвокат потерпевших Вадим Клювгант.
Есть данные о том, что он проходил медицинское свидетельство нерегулярно в этот период, в том числе и у врача-психиатра. Есть другие данные в деле, которые свидетельствуют о его адекватности, вменяемости. Такие показания дали многие свидетели. Поэтому я не вижу здесь какой-то проблемы новой, которая бы возникла от показаний его родителей.
Сказал адвокат потерпевших. Экспертиза признала Копцева вменяемым. В случае вынесения обвинительного приговора ему грозит пожизненное заключение. 11 января Копцев нанес ножевые ранения 9 прихожанам синагоги. Мосгорсуд отменил решение суда низшей инстанции об аресте директора басманного рынка Марка Мишиева, но оставил его под стражей до повторного рассмотрения дела. 23 февраля при обвале крыши рынка погибли 66 человек. Прокуратура Москвы предъявила Мишиеву обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас дело направлено на новое разбирательство.
Радио «Свобода». Новости.
В следственном изоляторе Международного трибунала в Гааге покончил с собой Милан Бабич, бывший военный лидер хорватских сербов. Власти Сербии пока никак не комментируют это событие. С подробностями из Белграда корреспондент Радио Свобода Айя Куге.
Сербские националисты считали Бабича предателем. Он признал свою вину в совершении преступлений против хорватского населения в так называемой Республике Сербская Краина, провозглашенной на территории Хорватии в начале 90-х годов, и стал главным свидетелем важных процессов против сербских лидеров, в том числе против Слободана Милошевича. На днях Милан Бабич перед трибуналом заявил, что изгнание хорватов из Краины проводилось по распоряжению белградского руководства во главе с Милошевичем. 2 года назад Бабич был осужден на 13 лет тюрьмы, но никому не было известно, где бывший президент Краины отбывал наказание. В следственном изоляторе Гаагского трибунала он находился временно, как свидетель. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Президент Пакистана Первез Мушарраф обвинил Министерство обороны и разведку Афганистана в попытке опорочить его страну, обвинив ее руководство в несерьезном отношении к борьбе с терроризмом. Мушарраф назвал вздором утверждение о том, что пакистанские военные прилагают недостаточно усилий, чтобы надежно перекрыть для экстремистов границу с Афганистаном.
Я совершенно разочарован в разведывательной деятельности Афганистана. Я считаю, что налицо совершенно очевидная попытка некоторых агентов афганской разведслужбы оклеветать Пакистан. Президент Афганистана Хамид Карзай совершенно не придает значения тому, что происходит в его стране.
Заявил президент Пакистана. Украина не намерена отменять новых таможенных правил для грузов из Приднестровья. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Украины Юрий Яхануров. С 3 марта товары из Приднестровья могут поступать на Украину только с отметкой молдавской таможни. На границе скопились сотни машин. Глава Приднестровья Игорь Смирнов заявил, что введение Киевом новых правил фактически означает его отказ от роли посредника в урегулировании конфликта. В Турции снова прошли бурные митинги протеста против публикации карикатур на пророка Мухаммеда, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
На севере страны, в городе Эрзурум, на митинг протеста против публикации карикатур в западной печати вышли более 20 тысяч человек. Это почти все взрослое население города. Многие несли в руках портреты видных религиозных деятелей, в том числе бывшего иранского духовного лидера Аятоллы Хомейни. В ответ на призывы полиции разойтись, демонстранты устроили сидячую забастовку. Выступившие на митинге назвали публикацию карикатур вопиющим неуважением Запада ко всему мусульманскому миру и заявили о намерении продолжить демонстрации. Исламские религиозные организации планируют провести общенациональный митинг протеста. Проживающие в Европе мусульмане уже заявили о желании присоединиться к нам. Митинг протеста организовала партия благоденствия, известная своим религиозным радикализмом. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сессия управляющих МАГАТЭ обсуждает иранскую ядерную программу. Понятно ли международному сообществу атомные намерения Тегерана? Избирательная кампания на Украине. Сколь вероятно формирование большой оранжевой коалиции? Сотрудники Amnesty International считают ситуацию с правами человека в Ираке удручающей. Как реагируют на обвинения в нарушении прав заключенных командование международной коалиции? Птичий грипп в России и у ее границ. Почему не принято решение о полной вакцинации на птицефабриках? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 6 марта. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Вене открыла свою работу сессия управляющих МАГАТЭ. Это ядерное агентство ООН, обсуждает вопрос об иранской атомной программе. Насколько заверение Тегерана в том, что эта программа носит мирный характер, соответствует действительности. Сегодня же министр иностранных дел России Сергей Лавров начал поездку в Канаду и США. После переговоров в Оттаве Лавров направится в Вашингтон, где запланирована его встреча с президентом США Джорджем Бушем и переговоры с государственным секретарем Кондолизой Райс. Главные темы визита, очевидно, конфликт вокруг иранской ядерной программы и ситуация на Ближнем Востоке, особенно в свете того, что в последние недели Россия приняла беспрецедентное по меркам последнего времени активизацию своих усилий на внешнеполитическом направлении. Над этой темой сегодня работал мой коллега Александр Гостев.
Буквально за сутки до начала визита Сергея Лаврова в США американский Совет по внешним делам, частное сообщество ведущих политиков и финансистов, десятилетиями пользующееся заметным влиянием в Белом доме, обнародовал доклад, в котором говорится, что администрации президента США Джорджа Буша следует перестать рассматривать Россию в качестве стратегического партнера. По мнению авторов документа, за время президентства Владимира Путина Россия превратилась в авторитарное государство, внешняя политика которого все чаще идет вразрез с интересами Соединенных Штатов и их союзников. Как говорится в официальных комментариях российского МИДа по поводу визита Сергея Лаврова в Вашингтон, российская сторона готова откровенно разъяснить представителям американской администрации и политологической общественности свой подход к решению актуальных мировых проблем. В первую очередь речь идет о последних инициативах Москвы на Ближнем и Среднем Востоке, а именно российско-иранских переговорах о ядерной программе Тегерана и визите в Москву делегации радикальной палестинской группировки «Хамас», победившей на выборах в парламент палестинской автономии и сформировавшей правительство. Соединенные Штаты и Европейский Союз считают «Хамас» террористической организацией. Во вчерашнем докладе Совета по внешним делам визит делегации «Хамас» подвергнут жесткой критике, в то время как предложения России по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы охарактеризованы как позитивные. Обе российские инициативы в любом случае не увенчались успехом. Во-первых, палестинские радикалы по-прежнему отказываются признать существование Израиля, хотя спикер парламента палестинской автономии Азиз Дуэйк в интервью немецкому журналу «Вельт» сегодня заявил, что эта тема, возможно, будет вынесена на всенародный палестинский референдум. Спикер палестинского парламента подчеркнул, однако, что сначала Израиль должен выполнить ряд условий, в частности, признать право палестинских беженцев на возвращение. И сегодня же иранское ядерное досье на заседании в Вене начал рассматривать руководство Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ. Вот что заявил сегодня глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей. «Я передам свой доклад Совету безопасности ООН, как и предыдущий отчет. Будет ли Совет безопасности рассматривать этот вопрос, покажет будущее. Это напрямую зависит от того, удастся ли вернуть Иран за стол переговоров». Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, выступая сегодня по иранскому телевидению, вновь призвал МАГАТЭ признать за его страной право на свою ядерную программу. «Мы хотим жить со всеми в мире и никому не угрожаем, но и не позволим запугивать нас. Мы избрали правильный курс и действуем на основе закона и верим в успех этого курса». Накануне Али Лариджани, главный представитель Ирана на переговорах по ядерной проблеме, заявил, что Тегеран не намерен прекращать работы по обогащению урана. «Вопрос об исследованиях и дальнейшем развитии в этой области в национальных интересах Ирана, и мы не отступим. Они не должны думать, что, передав этот вопрос в Совет Безопасности, они добьются чего-нибудь. Они только создадут дополнительные проблемы для самих себя». В ответ представитель США при ООН Джон Болтон немедленно предупредил Иран о серьезных последствиях такого курса.
«Иран должен осознать, что если он будет продолжать следовать по пути международной изоляции, это приведет к вполне ощутимым и болезненным для него последствиям».
Чем руководствовалась Москва, заведомо ставя под угрозу свой авторитет на международной арене, как во время визита делегации «Хамас» в Москву, так и при переговорах с Тегераном. Мой коллега Кирилл Кобрин побеседовал с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
«Мне кажется, что эти инициативы нужно все-таки развести. Они немножко разного калибра и разного механизма. Что касается Ирана, то здесь у России при всей странности хода этих переговоров и неполной ясности относительно целей иранской стороны, у России, по крайней мере, есть реальные каналы, механизмы и какие-то инструменты воздействия на Тегеран, или, по крайней мере, попыток прояснить их позицию. В этом смысле эти переговоры, наверное, полезны, если только к ним правильно относиться, так сказать, не возлагая излишних надежд. Вот насколько адекватно в России и, кстати говоря, на Западе оценивают действия этого канала, у меня понимания нет. Но как бы то ни было, иранская история — это некоторая реальная попытка что-то добиться. Что касается «Хамас», то здесь, как мне кажется, принципиальная разница в том, что у Москвы нет никаких инструментов воздействия на эту организацию. Для «Хамас» это хорошая возможность продемонстрировать, что они не находятся в международной изоляции. Для России это, очевидно, попытка вернуть себе реальную роль на ближайшем Востоке, неформальную, которая у нее всегда была, а именно реальную, утраченную уже минимум 15 лет назад, но попытка, обреченная на неудачу, просто потому, что на Ближнем Востоке более чем где бы то ни было уважают силы и влияние. Россия таковой в данном регионе не обладает сегодня.
Стоило ли тогда рисковать собственным имиджем, приглашая «Хамас» в Москву, учитывая уязвимость позиции России в отношении террористических экстремистских организаций, учитывая проблему Чечни?
На мой взгляд, не стоило. Это идея, которая, такое впечатление, родилась несколько спонтанно и удивила даже часть российского дипломатического сообщества. Ну, можно восстановить ход мысли президента Путина, что он хотел добиться. Причем я даже не исключаю, что там было какое-то искреннее желание содействовать процессу, пользуясь тем, что вот как бы Россия формально не считает «Хамас» террористической организацией, о чем было сказано. Но результата никакого и не может его быть. Отношения с Израилем страдают, при том, что Израиль — это страна единственная, пожалуй, из значимых стран мира, которая четко, последовательно поддерживала российскую позицию по Чечне, даже тогда, когда никто ее больше в развитом мире не поддерживал. И, конечно, в этом смысле проявление такого двойного стандарта как-то странно, хотя двойной стандарт, безусловно, является нормой мировой политики, но иногда он дает какой-то результат, а в данном случае, по-моему, нет.
С главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым беседовал мой коллега Кирилл Кобрин. Александр Гостев, Радио Свобода.
И вот новость сегодняшнего дня в связи с одним из этих международных кризисов. Организация «Хамас» может обсудить вопрос о признании Израиля, но при условии, если эта тема будет вынесена на палестинский референдум, заявил спикер парламента автономии Азиз Дуэйк. Столь важный для палестинцев вопрос требует всенародного голосования, считает он. Журналисты напряженно следили в течение всего дня и за ходом заседания в Вене. Сейчас рядом со мной в студии программы «Время свободы» моя коллега, обозреватель нашего радио Ирина Лагунина, автор ведущей программы «Время и мир». Ира, вы внимательно следите за развитием конфликтов, связанных с иранской ядерной программой. Скажите, пожалуйста, какова механика работы МАГАТЭ? Что, собственно говоря, технически должен сделать совет управляющих этой организации?
Механика такова. Во второй раз директор агентства Мохаммад Эль-Барадей выступает с докладом о том, как продвигаются переговоры с Ираном и какие шаги МАГАТЭ предпринимает для того, чтобы разрешить ядерный кризис иранский. По решению, которое МАГАТЭ приняло 2 февраля этого года, этот доклад автоматически передается в Совет Безопасности ООН. Вдобавок к этому, Совет директоров должен решить на этом заседании, передавать ли в принципе все дело Ирана, всю проблему Ирана на рассмотрение Совета Безопасности, или все-таки пытаться продолжать переговоры. Судя по тому, что происходило первый день заседания Совета директоров МАГАТЭ, Эль-Барадей настаивает на том, что все-таки возможны дальнейшие переговоры в рамках МАГАТЭ.
Это означает, что МАГАТЭ признает возможность дальнейшего контроля со своей стороны над иранской ядерной программой. Означает это, что Иран еще не вышел за переговорное поле вот внутри своих отношений с МАГАТЭ, верно?
То, как представляет это Мухаммад Аль-Барадей, да, действительно, Иран готов на продолжение переговоров. Более того, Иран сам в конце прошлой недели запросил о встрече с тройкой, запросил о переговорах. На самом деле, Иран пока не возобновил в полном масштабе обогащение, потому что у Ирана, по оценкам экспертов, приблизительно 164-165 центрифуг. На данный момент работает только 20 центрифуг. Этого все равно недостаточно для производства оружейного вида урана.
Так или иначе, МАГАТЭ передает некие документы, отчет о своих контактах с Ираном на рассмотрение Совета Безопасности. Означает ли это, что делаются какие-то шаги в направлении экономических санкций против Ирана, или не означает еще?
Это пока не означает ввод экономических санкций. Большинство членов Совета Безопасности вообще в принципе против экономических санкций. Если Совет Безопасности решит рассматривать этот вопрос, если МАГАТЭ попросит о том, чтобы Совет Безопасности рассматривал этот вопрос, то действительно Совет Безопасности ООН на самом деле будет обсуждать Иран в первый раз, потому что таковы правила игры. Пока обсуждает МАГАТЭ, Совет Безопасности вообще эту проблему не рассматривал. Только в кулуарах, но не в зале заседания. И до ввода экономических санкций есть масса рычагов давления. Это может быть ограниченные политические санкции, это может быть культурные санкции, например, это может быть дополнительные инспектора Совета Безопасности ООН, работающие вместе с МАГАТЭ. Есть масса вариантов давления.
То есть, если события будут развиваться по хорошему сценарию и удастся согласовать Ирану и МАГАТЭ динамику взаимодействия дальнейшего, то Совет Безопасности вовсе не будет рассматривать иранский вопрос. Если же МАГАТЭ признает свое бессилие, то тогда Совет Безопасности будет решать, каким образом оказывать давление на Иран и выбирать из своего широкого инструментария какие-то отдельные рычаги и механизмы.
Именно так. Либо Совет Безопасности, если таково будет решение, может рассмотреть, как действовал механизм контроля со стороны МАГАТЭ за этой проблемой.
О контроле со стороны МАГАТЭ и Советом Безопасности над ядерной программой Ирана я беседовал с международным обозревателем Радио Свобода Ириной Лагуниной. А теперь подробнее о роли России в разрешении иранской и ближневосточной проблемы. Мнение американского эксперта. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
В Вашингтоне еще недавно критиковали Кремль за поддержку Ирана, а затем за приглашение в Москву представителей террористической организации «Хамас». Но теперь создается впечатление, что в Белом доме оценка российских политических шагов меняется. Вот что думает по этому поводу президент компании EDK Consulting в Балтиморе, политолог Эли Краковский. Российскую политику в целом ряде аспектов я бы не назвал. отвал конструктивный, скорее оппортунистической, движимой экономической выгодой и желанием повысить свое влияние, играя с огнем, то ли ядерным в случае с Ираном, то ли террористическим в случае с хамасовцами. Такая политика Кремля с самого начала вызывала тревогу в Вашингтоне. Кажущееся изменение позиции Соединенных Штатов и кажущееся согласие Белого дома использовать российский канал для контактов с Тегераном и с новым палестинским руководством, я могу объяснить тем, что Соединенные Штаты пытаются найти выход из иранского и палестинского кризисов. Раз уж Россию не удалось убедить в необходимости прекратить ядерное сотрудничество с Ираном и изолировать группу Хамас, то можно попытаться использовать российскую политику. Впрочем, я не думаю, что Соединенным Штатам нужна Россия для контактов с Ираном. Существует немало других путей для тихой дипломатии, и Россия далеко не единственный и не лучший. А то, что президент Путин пригласил Хамас к столу переговоров, отрицательно скажется на попытках примирить Палестину и Израиль. Вместо того, чтобы изолировать одну из самых агрессивных террористических организаций и заставить ее взять курс на добрососедские отношения с Израилем, Кремль фактически поддерживает зарождающийся экстремистский режим. Я вижу в сближении российского руководства с иранским режимом Аятолл и с палестинскими террористами очень тревожный симптом и воспринимаю такую роль России весьма негативно. Это был Эли Краковский, американский политолог. Накануне прибытия министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Вашингтон, независимый совет по иностранным делам опубликовал доклад, в котором утверждается, что американо-российские отношения идут не в том направлении. Авторы доклада критикуют президента Путина за отход от демократического курса во внутренней политике. В то же время отмечается, что международная роль России слишком важна, особенно в поисках решения иранской проблемы. Как сказал бывший сенатор Джон Эдвардс, поддержка России может сыграть решающую роль, если в Совете Безопасности ООН начнется обсуждение вопроса о санкциях против Ирана. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 6 марта. С лета 2005 года в России уничтожено более 1,5 миллиона птиц, больных птичьим гриппом или подозреваемых в наличии вируса. Министерство по чрезвычайной ситуации, констатирующее сегодня эти цифры, заявило, что третья волна заболеваний птичьим гриппом началась на юге России 3 февраля. Наличие птичьего гриппа типа H5 продолжают фиксировать в Дагестане, Чечне, Калмыкии и Адыгее, на Ставрополе и в Астраханской области. Российские ветеринарные органы пока не приняли решение о полной вакцинации птиц на птицефабриках. Представитель Росветнадзора заявил, что государственные органы обладают достаточным запасом вакцин для предотвращения птичьего гриппа, однако решение о вакцинации будет приниматься в соответствии с обстановкой на местах. География птичьего гриппа ежедневно расширяется. Сегодня подтвердились опасения в заболевании птиц в Австрии, последние дни в Грузии и Польше. Подробнее над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В Польше опасная для людей разновидность вируса птичьего гриппа обнаружена у диких лебедей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Два мертвых лебедя были найдены в городе Торунь в минувшую пятницу на набережной реки Висла. После первых исследований в лаборатории оказалось, что птицы заражены вирусом H5, а в понедельник было официально подтверждено, что это опасная для людей разновидность вируса N1. Также в понедельник во второй половине дня представитель ветеринарной службы города Дорота Станкевич сообщила, что вирус H5 обнаружен еще одного лебедя, который был найден в том же месте, что и два предыдущих. Премьер-министр Польши Казимирз Марцинкевич призвал не поддаваться панике и заявил, что соответствующие службы будут препятствовать распространению вируса. Мы готовы к такой ситуации. Делалось и делается все необходимое для того, чтобы фермеры имели возможность продолжать спокойно выращивать птицу, заявил польский премьер. По его словам, Польша поступает согласно правилам Европейского Союза, предусмотренным для таких ситуаций. Пробы для анализов отправлены также в специальную лабораторию в Лондоне. Польша имеет немалый вес на общеевропейском рынке птичьего мяса, поэтому мы строго придерживаемся европейских норм, и мы должны это показать. Все европейские стандарты выполняются. отметил Казимир Марцинкевич. В городе Торунь перекрыт район набережной Вислы, где были найдены мертвые птицы. Там проводится дезинфекция. Ветеринарные службы непрерывно патрулируют околицы близлежащих птичьих ферм в поисках мертвых птиц. Главный ветеринарный врач Польши Кшиштоф Яжджевский говорит, что специалисты не знают точно, откуда в Польшу попал опасный вирус.
Мог быть, что наш лабень.
Мы не знаем, были ли это лебеди, которые остались на зиму у нас в Польше, или это птицы, которые прилетели из стран Восточной Европы. Ведь именно они принесли вирус на территорию Западной Европы. Эти лебеди не были окольцованы. Между тем, специалисты подчеркивают, что куриное мясо, которое попадает на прилавки польских магазинов или идет на экспорт, в том числе и на Восток, в Россию, Украину или Белоруссию, полностью безопасно, поскольку проходит жесткий ветеринарный контроль. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Дополнительная экспертиза, которую провели в Лондоне, подтвердила, что перелетная птица, обнаруженная в Грузии несколько недель назад, действительно больна вирусом H5N1, передает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
В понедельник все новостные программы грузинского телевидения начинались с сообщений о результатах экспертизы мертвой перелетной птицы, обнаруженной в Аджарии. Результаты получены из Лондона, куда материалы были направлены по решению грузинского правительства еще несколько недель назад. Тогда премьер-министр Грузии Зураб Нугайдели заявил, что хотя грузинские специалисты и обнаружили в крови птицы, найденной близ села Адлия в Аджарии, смертельно опасный для человека вирус, но чтобы окончательно убедиться, материалы решено направить в лучшие западные лаборатории. Наши специалисты уже в предварительном плане сделали заключение, что речь идет о вирусе H5N1. Однако мы все-таки приняли решение направить материалы для дополнительного исследования в лучшие лаборатории Лондона и Венеции. Мы ждем ответа и будем действовать соответствующим образом. Ответ из лондонской лаборатории оправдал самые худшие и пессимистические ожидания. Специфичность ситуации в Грузии и отношение населения к данной глобальной проблеме определяется и совершенно, скажем так, потрясающим заявлением, которое некоторое время назад сделал министр здравоохранения Ладо Чипашвили. По словам министра здравоохранения, в ближайшие месяцы большая часть населения Грузии может заразиться птичьим гриппом, после чего треть заразившихся погибнет. В последующем, объясняя столь экстравагантное заявление, господин Чипашвили заявил, что это была профилактическая мера, чтобы люди не контактировали с домашней птицей. Тем не менее, грузинские власти приняли беспрецедентные меры безопасности. Указом президента Грузии Михаила Саакашвили в Хелвачаурском районе, где обнаружена мертвая перелетная птица, введено чрезвычайное положение. В Аджарию переброшены дополнительные силы МВД, а также сотни сотрудников Министерств сельского хозяйства и здравоохранения. Вся домашняя птица в радиусе 3 километра от места, где была обнаружена зараженная пернатая, уничтожена. Причем местные жители пытались оказать сопротивление. Они требовали от властей хотя бы заплатить компенсацию. И такое решение после совещания у президента действительно принято. Из бюджета выделяются дополнительные суммы. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Москве до сих пор не зарегистрирован ни один случай заражения птицы вирусом гриппа. Однако столичные власти уже подготовились к возможной вспышке заболевания в городе. На борьбу с H5N1 выделены дополнительные финансовые средства. Говорит начальник противоэпизоотического объединения ветеринаров Москвы Сергей Филатов.
Денежные средства выделены и уже закуплено на дезинфекционную технику, имеется в виду портативные электрические аэрозольные генераторы, на моторизованные опрыскиватели, на дезинфекционные средства и на индивидуальные средства защиты для работы при возникновении очагов для их локализации и ликвидации.
В Москве под постоянным контролем находятся объекты, в которых живут птицы, их чуть менее 900. Это голубятни, зоомагазины, зоопарки, цирки, зооуголки в школах и детских садах, а также продовольственные рынки и склады. По мнению доктора медицинских наук профессора Юрия Гендина, избежать заражения очень просто.
Прежде всего, самое главное, нужно избегать, это основное, контакта с больной птицей. То есть, если вы видите, что какая-то птица погибла и валяется на улице, ни в коем случае ее нельзя брать руками.
Также, по словам Юрия Гендина, необходимо следить за домашними животными. Собаки и кошки могут стать переносчиками птичьего гриппа. В России, как в Европе и США, уже разработана вакцина против птичьего гриппа. Сейчас проходят последние исследования, после чего ее начнут производить. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Это время свободы, и вот главные темы второй половины часа. Переговоры о формировании большой оранжевой коалиции возобновились на Украине. Сотрудники Amnesty International считают ситуацию с правами человека в Ираке удручающей. Власти Узбекистана закрывают неправительственные организации. Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Генеральная прокуратура России предъявила бывшему сотруднику службы безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину новое обвинение в двух убийствах и покушении на убийство. Мосгорсуд оставил под стражей директора басманного рынка Марка Мишеева до повторного рассмотрения дела. Мишеева обвиняют в причинении смерти по неосторожности. При обвале кровли рынка погибли 66 человек. Украина не собирается отменять новые таможенные правила для грузов из Приднестровья. С 3 марта товары из Приднестровья могут поступать на Украину только с отметкой молдавской таможни. На границе скопились сотни машин. В Узбекистане суд закрыл представительство международной правозащитной организации Freedom House. Международный фонд Евразия, оказывающий помощь независимым СМИ и демократическим институтам, сам решил приостановить работу в Узбекистане. В тюрьме Гаагского трибунала покончил с собой Милан Бабич, бывший командующий сербскими соединениями в Хорватии, отбывал 13-летний срок заключения за военные преступления и был доставлен в Гаагу в качестве свидетеля. Хамас может обсудить вопрос о признании Израиля, но при условии, что эта тема будет вынесена на палестинский референдум, заявил спикер парламента автономии Азиз Дуэйк. МАГАТЭ обсуждает на заседании в Вене вопрос о передаче ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН для возможного введения санкций. В Австрии вслед за Германией птичий грипп выявлен у кошек. Штамм смертельно опасного для человека вируса обнаружен у нескольких больных кошек. Лидер оппозиции в Узбекистане приговорен к длительному заключению. Руководитель «Солнечной коалиции» Санжар Умаров признан виновным в уголовных преступлениях. В Ираке не менее 12 человек стали жертвами терактов.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня понедельник, 6 марта. На Украине накануне предстоящих 26 марта выборов в Верховную Раду сегодня возобновились переговоры о создании оранжевой коалиции, которая бы противостояла реваншу белой-синей оппозиции во главе с Виктором Януковичем. Подробнее на эту тему корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Руководитель избирательной кампании пропрезидентского блока «Наша Украина» Роман Бессмертный оптимистически заявляет, что оранжевая коалиция непременно будет создана до выборов. Предполагается, что в нее войдут «Наша Украина», блок Юлии Тимошенко и социалисты. К ним должны присоединиться блок ПРП «Пора» и блок Костенко-Плюща, шансы которых на преодоление 3-процентного барьера социологи считают сомнительными. Как стало известно, на минувшей неделе президент Ющенко и экс-премьер Тимошенко обсудили пункты договора о создании коалиции. Чем закончились эти переговоры, пока неизвестно. Ранее Тимошенко заявляла, что подпишет документ о воссоздании оранжевой коалиции только при условии денонсации украинско-российской газовых соглашений. Перед нынешними парламентскими выборами ситуация на Украине мало чем отличается от той, которая была перед минувшими президентскими. Ющенко вновь не сможет самостоятельно получить власть в стране без поддержки экс-премьера. Согласно соцопросам, блок Юлии Тимошенко и «Наша Украина» имеют почти одинаковые показатели и вместе набирают около 30% голосов избирателей. Примерно столько же у одной оппозиционной партии регионов. И уже очевидно, что коалиция оранжевых без блока Тимошенко – не гарантирует большинства в будущем парламенте. Поэтому «Наша Украина» высказывает готовность пойти на уступки. Однако принципиальным обязательством сторонники главы государства называют признание всеми участниками коалиции лидерства в ней Виктора Ющенко. До недавнего времени Тимошенко вычеркивала этот пункт соглашения. Кроме того, бывшая соратница Ющенко настаивает на четких договоренностях о том, кто будет после выборов премьер-министром. По мнению политолога Вадима Карасева, скорее всего, оранжевая коалиция так и не будет создана, и не только из-за желания Тимошенко вернуться в премьерское кресло, но и ее президентских амбиций.
Я
яблоком раздора остается не только должность премьер-министра, но и перспективы 2009 года. То есть новые следующие президентские выборы, поскольку наша Украина настаивает, что лидером коалиции есть только президент, а Юлия Тимошенко реально настаивает на том, чтобы премьер-министр, на должность которого претендует она, и является фактическим лидером коалиции. Поэтому вряд ли в таком формате будет помаранчевая коалиция. Легче с учетом 2009 года и многих других резонов пока создать коалицию в другой цветной гамме.
Вероятность воссоздания оранжевой коалиции не верит и украинская оппозиция. По ее данным, и «Наша Украина», и «Блок Тимошенко» уже готовятся по отдельности к сепаратным переговорам с партией регионов. Публично представители двух оранжевых команд категорически отвергают даже саму возможность ведения таких переговоров со своими идеологическими противниками, очевидно, опасаясь падения рейтинга перед выборами. Согласно последним опросам общественного мнения, 90% избирателей Украины выступают против коалиции оранжевых и бело-синих в новой Верховной Раде. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сегодня Министерство юстиции Украины заявило о том, что считает незаконным решение Верховной Рады Крыма о проведении 26 марта одновременно с голосованием в Верховную Раду Украины консультативного референдума по вопросу о предоставлении русскому языку статуса второго государственного. С инициативой о проведении референдума осенью прошлого года выступило Крымское отделение партии регионов России, которое возглавляет Виктор Янукович. Многие эксперты на Украине считают вопрос о статусе русского языка спекулятивным и ставят проблему в контекст политической обстановки в республике, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Украине Александр Сергун.
На референдум выносится такой вопрос. Вы за придание русскому языку статуса второго государственного? По данным активистов Крымского отделения партии регионов, с декабря минувшего года они собрали более 300 тысяч подписей граждан, выступающих за проведение референдума. Всего в Крыму проживают 2 миллиона жителей. Право голоса имеют 1,5 миллиона. Вдохновители референдума протестуют против перевода на неродной для большинства в этом регионе язык названий улиц, водительских прав, паспортов, судопроизводства. Когда Ирины становятся Ирынами, Владимиры – Володимирами, Андреи – Андреями, Надежды – Надиями. Референдум – это реакция на украинизацию, осуществляемую оранжевой властью, отметил Радио Свобода заместитель главы Крымского отделения партии регионов, местный депутат Сергей Цеков.
Судопроизводство переведено на украинский язык. Фактически крымчане вынуждены для того, чтобы получить заключение из суда на русском языке, нанимать переводчика и оплачивать его работу. Все избирательное законодательство оформляется на украинском языке. Аннотации на лекарства выходят на украинском, иногда на английском и очень редко на русском. В общем, тенденция к насильственной украинизации Крыма вот с приходом нынешней власти, оранжевой власти, во много раз усиливать.
Аргументы господина Цекова и его единомышленников категорически отвергает Виктор Ющенко. На Украине вообще и в Крыму в частности никаких проблем с русским языком нет, убеждает президент. А свободное использование русского в быту и делопроизводстве гарантировано Конституцией автономии. По мнению президента, скорее стоит говорить о проблемах в Крыму с украинским и языками некоторых национальных меньшинств. С ним согласен и один из лидеров крымских татар Рефат Чубаров. На полуострове из 600 школ всего 7 с украинским языком обучения. На крымско-татарском детям преподают в 15. Все крымские газеты выходят на русском языке. А на государственном телеканале на украинском вещают только несколько часов в неделю. По мнению Рефата Чубарова, в Крыму нужно подтягивать украинский и крымско-татарский язык до уровня русского, а не наоборот.
О чем вы говорите, если все дискуссии в Верховной Раде Автономной Республики Крым о, в кавычках, угрожающем положении или состоянии русского языка, все эти дискуссии велись исключительно на русском языке. Ни один депутат не выступил на украинском языке. Если даже кто-то и попытался выступить, ему просто не дали бы такую возможность, его бы не выслушали.
Лидер крымских коммунистов Леонид Грач, который много лет выступает за придание русскому языку статуса государственного, не поддерживает ни сторонников, ни оппонентов идеи референдума в Крыму. Права русскоязычных граждан Украины грубо попирают. Но помогать им нужно по всей стране, не только перед выборами, убеждает Леонид Грач.
Власть игнорирует, будь то кучмистская, будь то сегодня ющенковская, этнические потребности прежде всего. Надо эту проблему после выборов решать путем изменения Конституции Украины. Только изменение самой Конституции государства Украины, 10 статьи, которую надо добавить наряду с украинским, является и русский государственный.
Предложение сделать русский язык государственным в масштабах всей Украины было одним из основных пунктов программы Виктора Януковича на президентских выборах. Тогда за Януковича проголосовали в Крыму более 80% избирателей. Его сторонники не сомневаются, что на референдуме идея придания русскому языку статуса второго государственного получит еще более убедительную поддержку. Но сколько бы ни было ответов «да», юридических последствий референдум иметь не будет. Во-первых, голосование имеет консультативный характер. Во-вторых, по законам назначать референдумы может украинский парламент, констатирует его депутат Рифат Чубаров. Он утверждает, крымские депутаты не оставят права русскоязычных, а просто стремятся набрать больше очков перед выборами.
Депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым прекрасно осознавали, что они переступают свои полномочия. Это свидетельствует о том, что депутата Верховной Рады Крыма не столько болит душа за русский язык, а сколько они изыскивали дополнительные возможности для собственного пиара перед выборами депутатовских уровней в Украине, которые также предстоят 26 марта.
А Сергея Цекова, представителя русского блока, отсутствие юридических последствий референдума не смущает. И пиаром решение о его проведении он не считает.
Надо проводить. Хотя бы потому, что есть возможность совместить проведение референдума с выборами. Это, как вы понимаете, гораздо экономнее, чем проводить его в любое другое время. Надеюсь, результаты этого консультативного референдума послужат, возможно, началом проведения подобных консультативных референдумов в других, прежде всего, в восточных и южных регионах Украины. Хотя и без этого, опираясь только на результаты Крыма, мы надеемся, что в этом Верховном Совете Украины будет очень мощная фракция партии регионов, пойдет на принятие закона, который значительно повысит статус русского языка.
На следующий день после решения крымских депутатов о проведении референдума прокурор автономии Виктор Шемчук опротестовал его как незаконное. Президент Ющенко может приостановить действие любых нормативных актов крымского парламента, если они будут противоречить украинским законам. А последнее слово по крымскому референдуму может сказать Конституционный суд Украины. Но работа этого органа заблокирована Верховной Радой, которая так и не смогла принять присягу у большинства судей. Александр Сергун, Радио Свобода, Киев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 6 марта. Правозащитная организация «Международная амнистия» опубликовала доклад, в котором утверждается, что в местах заключения в Ираке, где американские и британские силы содержат подозреваемых в терроризме, не соблюдаются права человека. В докладе отмечается, что в отношении этих заключенных применяются пытки и что они неоправданно долго содержатся без суда. У микрофона «Свободы» наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
48-страничный доклад Международной амнистии составлен на основании показаний бывших заключенных иракских тюрем, находящихся в ведении американских и британских сил в Ираке. В докладе говорится, что 14 тысяч заключенных, интернированных американскими войсками, лишены возможности общаться с адвокатами и родственниками, и что им длительное время не предъявляют обвинений. Так отмечается в докладе, около 3800 заключенных содержатся в тюрьмах без суда более года, а 200 человек свыше 2 лет. Международная амнистия утверждает, что в ее распоряжении имеются свидетельства применения пыток заключенным. В систематическом нарушении прав заключенных обвиняются также британские войска, удерживающие 43 человека, а также иракские силы безопасности. Британское министерство иностранных дел отвергает обвинения международной амнистии и заявляет, что ко всем 43 заключенным иракцам, арестованным британскими войсками, открыт доступ представителям Международного Красного Креста и Иракского министерства по правам человека. Представитель министерства подчеркнул, что заключенные иракцы представляют угрозу безопасности в Ираке и международных коалиционных сил, и что 2 резолюции Совета Безопасности ООН санкционировали их содержание под стражей. Министерство обороны Великобритании также отвергает обвинения в пытках и нарушениях прав человека и отмечает, что сразу после ареста подозреваемых в терроризме об этом ставится в известность Международный Красный Крест и их родственники. Чего же требует международная амнистия от правительств США и Великобритании? Говорит пресс-секретарь отдела европейских и азиатских стран международной амнистии Лидия Араев.
Международная амнистия призывает многонациональные силы и власти Ирака, а также правительство США и Британии принять срочные меры для прекращения нарушения прав человека. И Международная амнистия хочет, чтобы была такая система установлена, которая бы гарантировала права человека всех заключенных и которая бы способствовала тому, чтобы не было таких нарушений прав человека, как пыток и как произвольное заключение.
Противостоящие коалиционным силам в Ираке террористы совершают убийства, пытки и похищения людей. Об этом, конечно, международной амнистии известно. А обеспокоена ли ваша организация их деятельностью?
Конечно, наша организация очень озабочена и обеспокоена их действиями. Международная амнистия всегда выступала за защиту прав гражданских лиц и всегда утверждала, что это обязанность правительства и властей гарантировать безопасность всех своих граждан. Но чтобы это было, на это нужно сделать по закону и не нарушая прав человека при этом. По поводу наших требований к многонациональным силам, правительства Соединенных Штатов и Великобритании утверждают, что их практика соответствует международному законодательству. Они утверждают, что каждому заключенному объясняют, зачем его арестовали, и что их досье пересматривают каждые 3-4 месяца. Однако мы считаем, что они пропускают суть дела. Это хорошо, что это делают, но это не то, что надо, потому что каждый заключенный имеет право обратиться к своему адвокату в любое время. У нас есть сведения, что заключенным не всегда такие права даются, и еще каждый заключенный имеет право на свидание с своей семьей. Это тоже пропускают, но самое главное то, что пытки продолжаются.
Говорила пресс-секретарь отдела европейских и азиатских стран Международной амнистии Лидия Арайо. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете «Время свободы». Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Человек дня». Сегодня это американский режиссер Пол Хэггис, автор картины «Столкновение», ставший лауреатом премии «Оскар» в категории «Лучший фильм». А сейчас о другой актуальной теме дня. В Узбекистане суд приговорил почти к 11 годам тюрьмы лидера оппозиции Санджара Умарова. Он руководитель так называемой «Солнечной коалиции», признан виновным в организации преступной группировки, уклонения от уплаты налогов и финансовых махинациях. Защита намерена обжаловать приговор. В Узбекистане же приостановлена работа Международного фонда «Евразия». Фонд обвинили в нарушении закона о деятельности неправительственных организаций. Также принято решение о закрытии ташкентского представительства организации Freedom House. По мнению многих экспертов, все эти события свидетельствуют об усилении авторитарного режима в стране. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Иск о закрытии представительства фонда «Евразия» в Ташкенте инициирован Министерством юстиции Узбекистана. Не дожидаясь решения суда, фонд приостанавливает свою деятельность. Как заявил Радио Свобода директор ташкентского представительства «Евразии» Джефф Эрлих, было принято решение не тратить впустую время и средства в ожидании судебного запрета. С Джеффом Эрлихом побеседовал мой коллега Арслан Саидов.
Минюстиции обновил судебный процесс против нас, который они сначала принесли в сентябре прошлого года и потом сразу отозвали. Они начали судебный процесс против нас. Но мы сами приняли решение ликвидировать и не ждать судебный процесс. Потому что Министерство юстиции, они очень хорошо работают в суде и не проигрывают против международной организации. Но я хочу сразу сказать, что я знаком со всеми обвинениями против нас, и мы очень твердо считаем, что мы не нарушали закон Узбекистана.
В чем вас обвиняют власти Узбекистана?
Они говорят, например, что мы платим сотрудникам не в узбекских сомах и в долларах, что мы неправильно оформляли договор об аренде для нашего офиса. В самом деле это не так, и у нас есть юристы, которые оформляли наш договор. Также говорят, что мы не дали им приказы на приемы работы сотрудников, и это тоже противоречит факту.
На ваш взгляд, почему власти Узбекистана оказывают давление на международные неправительственные организации
в стране.
Мое личное мнение. Всем известно, что отношения между США и Узбекистаном падают. И в самом деле они, наверное, самые низкие в истории. И они, по-моему, видят организации, которые имеют штаб-квартиру в Америке, как просто продолжение американской зарубежной политики. И, честно говоря, это жаль, потому что Фонд Евразия – это независимая организация. У нас есть независимое управление. Но я думаю, что, может быть, это отражает непонимание роли независимой американской организации. Мы принимаем свои решения. И в Узбекистане, и в других странах СНГ в основном мы поддерживаем местные организации. Это может быть не наш проект. Это проект, может быть, местного вуза, может быть, даже местного госструктуры, который мы решили поддерживать.
Фонд Евразия работает в Узбекистане с 1994 года. Организация Freedom House, решение о закрытии которой принято сегодня, с 2002. Ее также обвиняют в нарушении закона о деятельности неправительственных организаций, в частности в том, что фонд работал без лицензии и не отчитывался, куда расходовал свои деньги. О том, почему власти Узбекистана избавляются от присутствия международных правозащитных организаций, я поговорила с экспертом центра Карнеги Алексеем Малашенко.
И связано это с общим курсом, который сейчас проводится в Узбекистане на закручивание гаек, так сказать, нежелание испытывать своими плечами, так сказать, дыхание никаких ни фондов, ни организаций, поскольку естественно, что власти опасаются, что их позиция, их работа так или иначе будет высвечивать какие-то негативные стороны, так сказать, политического курса в Узбекистане. Естественно, можно говорить, что начало этому положили события в Андижане, но я думаю, что сама, так сказать, главная тенденция, которая сейчас уже несколько лет преобладает в Ташкенте, это ужесточение власти, уровень авторитаризма, который, безусловно, выше, чем в любой другой стране СНГ, но я не имею в виду, так сказать, там, Туркменистан, это особая статья. Так что, в общем, это вполне ожидаемо, понятно, и тут нет ничего такого, чему можно было бы удивляться.
За что критикуют фонды Евразия и Freedom House власти Узбекистана?
Они критикуют за недостаток демократии, это совершенно ясно и понятно. Слишком много говорят о гражданском обществе, которое сейчас отнюдь не на повестке дня. Ну и, наконец, это места встреч тех, которые так или иначе, я имею в виду в самом Узбекистане, тех людей, которые отнюдь не в восторге от того авторитарного режима, жесткого авторитарного режима, который сейчас в Узбекистане утвердился. А коль не будет вот таких вот легальных центров общения, центров, откуда может исходить какая-то критика, то, естественно, что это удар по оппозиции, это удар по тому, что раньше в советское время называлось инакомыслие. Эти люди уже, так сказать, не будут иметь легальные крыши. Их всегда можно арестовать, схватить, обвинить, черт знает в чем.
Как вы думаете, это самостоятельное решение властей Узбекистана или оно было принято под давлением Москвы?
Вы знаете, я думаю, что оно было бы принято и без всякого давления Москвы, потому что с этой точки зрения как бы Москва и Ташкент, ну не скажу, сам близнецы братья, но во всяком случае общий настрой у правящей публики, ну, в общем-то, одинаково. Но вообще я считаю, что все такие вещи, вот эти все запреты, светская оппозиция, демократическая оппозиция, в конечном счете ведь они будут усиливать позиции тех, которых мы называем исламистами, потому что социальный протест, недовольство, так или иначе, оно будет сосредотачиваться посреди вот этой публики. И я думаю, что в конечном счете ничего хорошего Узбекистану это не принесет.
Может ли продолжиться эта тенденция закрытия представительств зарубежных фондов в других республиках СНГ?
Есть государства, которые более открыты, как бы их не критиковать. Это та же, там, не знаю, Грузия, Украина, Киргизия. При всем том, что те события, которые там происходят, к демократии могут иметь, я бы сказал, достаточно условное отношение. Тем не менее, эти государства открыты, они меньше боятся вот такой вот критики извне. А вторая тенденция представлена той группой, которая считает, что мы сами с усами. Это та же Россия, это Казахстан, как крайность это Белоруссия, но там уже где-то это на грани патологии происходит. Это Азербайджан, между прочим. То, что эти организации вызывают раздражение и предпринимаются попытки сузить их деятельность, сузить их влияние, это совершенно очевидно.
Организация Freedom House каждый год оценивает ситуацию с гражданскими и политическими свободами в странах мира. Особое внимание уделяется странам бывшего СССР. По итогам прошедшего года перечень несвободных стран пополнила и Россия. Возглавляют этот список Туркмения и Узбекистан. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет пишут сегодня об утверждении Рамзана Кадырова на пост премьер-министра Чечни. У микрофона Олег Кусов.
Все 39 депутатов Народного собрания Чечни проголосовали за утверждение Рамзана Кадырова на посту премьер-министра республики. А президент Алоханов тут же подписал указ, отмечает издание газета. Хотя Кадырова-младшего лишь натяжкой можно назвать новым премьер-министром. Де-факто он возглавляет правительство с 17 ноября прошлого года. Кремль своей политики урегулирования ситуации в Чечне давно уже сделал ставку на чеченизацию конфликта, отмечает независимая газета. Постепенно все большую роль в силовом аспекте стали играть чеченские милицейские и воинские формирования. Наглядный пример. Практически все крупные операции по ликвидации боевиков проводят батальоны Министерства обороны России, Запад и Восток, укомплектованные чеченцами. Процесс чеченизации завершился избранием нового парламента. Тот факт, что два депутата в прошлом воевали на стороне сепаратистов, подается как свидетельство некой толерантности, возникшей в чеченском обществе. Между тем, ни для кого не секрет, что отбор кандидатов в парламент проходил под персональным контролем Кадырова. Рамзан контролирует в республике не только силовые структуры, но и парламент, самую мощную партию, а теперь и правительство, а значит и все финансовые потоки. Таким образом, похоже, процесс чеченизации поменял вектор и впору говорить о кадыризации республики. Пока Кадыров всячески подчеркивает свою лояльность федеральным властям. Что будет дальше, предсказать невозможно, отмечает независимая газета. Новые известия пишут, в субботу премьер-министр Чечни обозначил основные приоритеты своей работы. В частности, он сказал, что намерен доказать, что чеченцы могут работать не хуже, чем кто-либо другой. Он заявил, что не оставит без своей персональной заботы тех бойцов, которые в свое время перешли на его сторону, оставив незаконно вооруженные формирования. Член научного совета Московского центра Карнеги в беседе с корреспондентом «Новых известий» назвал продвижение Рамзана Кадырова по карьерной лестнице естественным течением реки. Но это течение организовал федеральный центр. Эксперт напомнил декабрьский визит в Грозный Владимира Путина, когда сидевший по левую руку от президента России Рамзан Кадыров был вынужден слушать речи о нарушениях подчиненной ему милиции. В случае с запретом деятельности ДАС кассета по беженцам, Кадырову с подачи президентского полпреда Дмитрия Казака вновь указали, что это не его дело. Да и сам Алло Алханов несколько дней назад подтвердил, что в республике по-прежнему применяются пытки. И это относится не только к федералу, но и местной милиции. В центре уверены, что Кадыров находится на правильном пути и играет в игру, которая ему предложена в Кремле. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня «Радио Свобода» 6 марта кинорежиссер Пол Хеггис. Его картина «Столкновение» стала лауреатом премии «Оскар» в категории «Лучший фильм». Полу Хеггису 52 года, он родился в Канаде, молодым человеком переехал в Лос-Анджелес. Собирался стать фотографом, однако сначала работал в строительном бизнесе, а потом получил кинематографическое образование. В молодости писал пьесы, киносценарии, затем сценарии для телесериалов. Затем работал режиссером и продюсером на телевидении. Автор сценария фильма «Малышка на миллион долларов», получившего «Оскар» в минувшем году. Фильм «Столкновение» – крупный режиссерский кинодебют Хиггиса. Он лауреат многих профессиональных премий, много занимается общественной и благотворительной деятельностью. О человеке дня «Радио Свобода» кинорежиссере Поле Хеггисе говорит мой коллега Александр Генис.
В юности кумиром Хеггиса был Хичкок и Годар, потом Антониони. Но сам он хотел писать, как выяснилось, сценарий. Хеггис идет от слова, всегда звучащего. Его диалоги заслуживают публикации, как это было, скажем, в Тарантино в фильме «Бульварное чтиво». Также умело пользуясь черным юмором, Хеггис, однако, соединяет его с пафосом, гуманистическим и гражданским. В этом секрет успеха фильма «Столкновение», поднявшего полицейскую драму до художественного документа, анализирующего расовые отношения. Такая политкорректная характеристика скорее толкнет зрителя от фильма, но это будет ошибкой. Расовые конфликты Хеггис трактует в экзистенциальном смысле. «Лос-Анджелес, — говорит герой в начале фильма, — не похож на другие города, где люди ходят по улицам, задевая друг друга. Здесь все прячутся за стеклом и металлом. И только прямое, спровоцированное преступлением столкновение взрывает судьбы, раскрывая ту сложную личность, что прячет немая этикетка этнического клише». В «Столкновении» Хеггис искусно переплетает множество историй, в каждой из которых по-своему отражается жизнь мегаполиса. Увиденный фасеточным зрением Лос-Анджелес становится символом мирового города, в котором мы все живем рядом, боясь и не понимая соседей. Чтобы узнать людей, заканчивает Хеггис свой начатый в прологе тезис, надо столкнуться с ними, этим столкновениями, и занят сложный ветвистый сюжет, следить за которым и увлекательно, и трудно. Характерно, что в кино Хеггис пришел с того резко поумневшего и усложнившегося телевидения, которое часто служит трамплином для серьезных режиссеров. Тут сразу приходит в голову Кислевский. На большом экране Хеггис, несмотря на два «Оскара», новичок. Но, судя по его режиссерскому дебюту, он слишком оригинален, чтобы затеряться в Голливуде. Хеггис, кстати сказать, официально входит в список 25 самых ярких нонконформистов Америки.
О человеке дня радио «Свобода» Александр Генис. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 6 марта, над которым работали продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева. Автор ведущий выпуска Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. А вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Свободы». После новостей у микрофона меня сменит коллега Дмитрий Волчек. В его выпуске «Поверх барьеров» подробный и, поверьте, очень интересный рассказ о церемонии присуждения премии «Оскар». Так что не пропустите. Всего доброго.
Оскаром награждается Филипп Сеймур Хоффман.
Михаил Горбачев – человек, который сумел изменить мир к лучшему.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Участники митинга требуют отмены жилищного кодекса и защищают свое право на жилье.
В Ираке все может случиться, признал американский генерал.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.